Доброе утро, 21 марта. Я всю дорогу считал, какое сегодня марта, но точно знал, что воскресенье, потому что еду к 8 часам. Вот. Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман, все эти уловки, а также другие у нас будут сегодня в утренней программе. И в утренней программе мы продолжаем читать «Бронзового мальчика» Владислава Крапивина. И мы с вами еще отправимся на фестиваль «Синемобиль». Это фестиваль, который организует Гёте-институт, показывая европейские, немецкие, европейские, детские, юношеские фильмы. Я подсмотрел в программу, там много чего любопытного, но у нас сегодня будут гости, которые нам все расскажут, а также принесут и разыграют сегодня у нас абонементы на фестиваль, билеты на фестиваль будут у нас обязательно вам подарены. Сегодня я решил быть злым по поводу наступления календарной весны. У меня весенние вот проблемы, как вы понимаете. Поэтому я сегодня буду страшно злой и просто так билеты вам на концерты не отдам. Я задам вам вопрос, так что сразу не пишите. Посмотрели сериал, вот, смотрите, с папой посмотрели сериал про девочку-шахматистку. Я все никак не посмотрю его, «Ход королевы». Ну да, там вот на самом деле очень, очень тяжело Ане и Рае его перевести, потому что у нас получается, вообще-то он, так вот, если переводить строго, он «Ферзевой гамбит». А у нас ферзь все-таки это он, а когда, если от королевы, королевский гамбит, то получится, будто у нас от короля из королевского фланга, и вообще я не знаю даже, есть ли такой. Ферзевой гамбит-то есть, но ход королевы, наверное, это просто лучшее решение, которое придумали, и никак это на качество фильма, сериала не влияет. Все мне говорят, что надо его посмотреть. Наверное, я сяду и посмотрю, как время будет. Что мы сегодня предлагаем? Да, только за ответ на вопрос. За ответ на вопрос, а не просто так. У нас благотворительный фонд «Бельканто» приглашает вас 26 марта, это ближайшая пятница, в 20 часов, в собор святых Петра и Павла, и будет исполнена Кармина Бурана, это «Босхфест», и фестиваль этот посвящен, конечно, Иерониму Босху. Вот, «Босхфест» у нас. Дальше, тут и инсталляция будет, как всегда, Карл Ван Хаутен инсталляцию, Юрловская капелла будет, и так что вот, пожалуйста, Карла Орфа мы послушаем. Запомнили, 26-е, Кармина Бурана. Концерт с пояснениями, «Триумф клавира», это просто не где-нибудь, а в зале «Зарядье», 31 марта. В 19.00. Вот 31-е я не могу вычислить. Это когда? Это будет вторник, по-моему, или что-то в этом роде?
Среда.
Среда. Вот среда. 31 марта во всяком случае. Ольга Мартынова, одна из основательниц Российской клавесинной школы, будет играть на трех инструментах. На клавикордах, на клавесине и на хаммер-клавире, молоточковое фортепиано. Вот. Так что, пожалуйста, «Триумф клавира», 19 часов. Ферзевый, да, гамбит? Ну, конечно, да, все-таки, да, ферзевой, да. Я тут немножко опередил события, потому что он когда-нибудь будет ферзевым, но я не хочу этого видеть и слышать. Вы правы абсолютно, Николай дорогой. Так, «Звезды барокко», Бах, Вивальди и Карелли. Это в соборе Святого Андрея в 15 часов 3 апреля, в субботу. 3 апреля, это через субботу будет. Тем более, это перед Западной Пасхой будет. В этом году большой разброс получился при всяких разных пересчетах. Большой разброс между Пасхой Западной и Пасхой Восточной, так скажем. Ну вот, Бах, Вивальди и Карелли. У Святого Андрея 3 апреля в 15 часов. И, наконец, в Государственном музее имени Пушкина будет проект «Великий немой. Чарли Чаплин. Огни большого города». Ой, это здорово, это здорово. И будет здесь Елена Паникова, орган. Угу. Чарли Чаплин. Да, уже, да, музыка. Там есть проблемы с музыкой. Вся ли музыка принадлежит Чаплину, потому что там использована одна очень популярная песня в то время. Ну вот, хорошо. Светлана Дэвис нас приветствует из чудесной осени. Я вот когда слышал про всякие жуткие невзгоды на соседнем континенте у вас, в Австралии, я думал, дойдет ли к вам до Новой Зеландии это. Но вроде бы как-то все в порядке, раз Светлана из чудесной осени Южного полушария нас приветствует. Я буду добр, но буду зол. Вот Алла говорит, что очень хочется. Вот, пожалуйста, все-таки ответьте на вопрос. Мне хочется знать, слушаете ли вы то, что мы вот тут читаем. Пожалуйста, ответьте на очень простой вопрос, где мы с вами остановились. Вот за чтением какой книги, какую книгу открыли Кинтель и Салазкин? Кинтель и Салазкин, вот какую книгу они бережно держат в руках? Как называется эта книга? Не надо мне полное название, которое на титульном листе было написано, напечатано. А вот ответьте мне, пожалуйста. Вот, очень хорошо, я сразу, вот, пожалуйста. У нас цунами обещали, пишет пока нам Светлана, но до нашего города не добралось. Вот цунами не добралось. Устала по дороге, но туда ему и дорога, вот я бы сказал. Так, так, дальше. Нет, ну вот, я очень хорошо, здорово, конечно, но при этом вы делаете, дорогие друзья, очень часто или то, или это, или просите билеты, или отвечаете на вопрос. Ну, как же так можно, вот Яси, например, у нас ответила на вопрос, еще подробнее ответил на вопрос, но не попросил никаких билетов. Так, ну, так, вот, пожалуйста, у нас, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, Ваня, у нас морской устав, правильно, все, ответил. Да, замечательно. На билет на 3 апреля просят. Так, так, 3 апреля, 3 апреля, 3 апреля, 3 апреля. Почему все 3 апреля к святому Андрею хотят? Все на 3. Вот. Здесь на 26-е Кармина Бурана Максим ответил все правильно. Это смс-ка, на которую у меня, на номер который у меня налезла 8.42, вот просто Максим найдешь, потому что у меня...
Хорошо,
Светлан, королевский не получается, ферзевый получается только, вот получается, потому что королевский гамбит, это очень странно было бы. Вот ход королевы правильно, хотя гамбит не с этого начинается, даже при моих убогих знаниях я это все-таки... знаю. Так, 31 марта, 31 марта, это 332-я смс-ка, идет Надя, все. И на что у нас еще осталось?
Чаплин.
Чаплин у нас, вот, у нас обозначено через вот такими непростыми путями, через исполнительницу. У нас здесь обозначено 343-я смс-ка, ну, все правильно. Все, все, да? Хорошо, спасибо, друзья, вы хорошо поработали, и я вижу, что у нас здорово все слушают хорошо. Но чуть-чуть вот не попали у нас здесь, когда сказали про Тараса Бульбу. Тарас Бульба у нас появлялся совершенно в другой ситуации. Это в школе Тарас Бульба появлялся. А вот именно книга у нас будет, она очень важна. И уже важна книга, которую Салазкинский папа так быстро побежал и увидел, что она есть. Побежал из морского музея, побежал в магазин, где она совершенно случайно, мы много об этом рассуждали в прошлый раз, я очень хорошо понимаю, и, в общем-то, не за те деньги, за которые ее нужно было бы продавать, но так получилось, и такое великое счастье, и вот Салазкинский папа обрел эту книжку, и вот теперь Кинтель, который зашел в гости к Салазкину, Кинтель у нас эту книгу бережно смотрит. Салазкин разрешил. Так вот, так, опять же, книга. Вот, Салазкин перевернул книгу, отогнул заднюю крышку. А, ну там здесь там она двуязычная книга, и поэтому такая толстая. И нескольких листков и таблиц не хватает. Может быть, поэтому она стоила дешевле. Зато смотри, какая надпись вон там сзади. Салазкин перевернул книгу, отогнул заднюю крышку. На чистом обороте заднего листа выделялась хитрая вязь рыжих от старости чернил. Кинтель с трудом разобрал только верхнюю строку. Опять же, книга через «и» с точкой, морской устав с твердым знаком. Непонятно. Папа прочитал. Книга «Морской устав» вот корабельного мастера Василия Алексеева, сына Селенинова, дворянина города Зубцова. Зубцов через «П». Но, наверное, на самом деле Зубцов. Есть такой городок на Волге, выше Калинина, то есть Твери. Там корабельная верфь была. Я не знаю, может быть, этот Василий Селенинов там просто доживал свой век. Ну, на пенсии. Странно, что дворянин. Мастера ниже были из простого народа. Ну, не исключено, что император пожаловал ему дворянство за хорошую работу. Не исключено, согласился про себя Кинтель. Но опять отрешенно. Главная мысль была о другом. Сань, я хочу поглядеть на нее на закрытую. Салазкин поспешно захлопнул устав. Смотри, Даня, здесь на пряжках маленькие портреты. Голова в парике. Папа говорит, что это, возможно, изображение императора. В самом деле, в центре медных узорчатых застежек были крошечные лица в обрамлении буклей. Но теперь уже не разобрать, чей портрет. Да и не важно. Вернее, не это важно. Салазкин, сядь, пожалуйста, вот сюда в кресло и книгу возьми, вот так книгу возьми, скорее. Салазкин слегка испуганно послушался, Кинтель положил ему устав корешком на коленку с коричневой родинкой, бородавкой и приоткрыл. Палец вот сюда, между листами, и отошел, приглядываясь, как фотограф в ателье. Салазкин смотрел с радостным непониманием, что, мол, за игра такая. Кинтель руки в боки и прищурился. В нем разгорался азарт поиска и близкого открытия. И стало весело, хотя дело-то, в общем, серьезное. «Наклони книжку чуть-чуть ко мне, так, и сядь строго, ну, как старая дама». «Так?» — Салазкин сделался словно деревянный. «Ну, вот-вот, жалко только, что не похож ты на мою прабабушку». «На кого?» «На мою прабабушку». Теклу Войцеховну Венцуховскую. Между прочим, ее предки были графы в свите польского короля Стефана Батория. «Можно я возьму это покрывало?» Кинтель кивнул на диван. «Конечно!» Кинтель сдернул с дивана рыжий мохнатый плед, поднял Салазкина на ноги, двумя взмахами соорудил на нем длинную юбку, снова опустил изумленного Салазкина в кресло. «Ну-ка, сядь по-прежнему!» «Ага!» «Ага!» Ну, точно как на фото. Может быть, ты все-таки объяснишь, робко начал Салазкин. Ага, если все сойдется, дед будет потрясен. А он кто, твой дедушка? Вежливо поинтересовался Салазкин. Спрашивать о сути дела он уже не решался. Тоже потомок графов? Он медик. Сиди, я приглядываюсь. Раньше он был судовой врач, а сейчас заведует врачебными кадрами. А насчет графства, ну, да, с одной стороны, выходит, да, со стороны матери, а по отцовской линии дальний предок был матросом. Кентель слегка потускнел, вспомнив о Рафаиле, но ненадолго. Главная книга. Салазкин смотрел молча и вопросительно. Он мог, в конце концов, обидеться, раз Кентель ничего не объясняет. «Сань, я все расскажу. Чуть позже, ладно? Завтра же. А сейчас, понимаешь, я суеверный, сглазить боюсь. Это он вроде бы и шуткой объяснил, но он на 90% серьез. Ну хорошо, ну можно я уже сниму эту юбку? Да, конечно, спасибо, Саня. Я пойду, надо теперь срочно». Салазкин встрепенулся. «Я тебя провожу с Ричардом. Ему все равно надо гулять. Но я не домой, я к родственникам на сортировку. Тут рядом как раз остановка 35-го. Ну тогда до остановки, может? Да, конечно, идем. Ну вот, сейчас мы перейдем к следующей главе. Вот, я смотрю, чем вы тут у меня занимаетесь, хочу проследить. Занимаетесь вы... Так, а чем вы тут занимаетесь в чате и чем занимаетесь в смс-ках? Так, если ферзя называть так, как его называют дилетанты, то есть королевой, то как будет называться гамбит? Ну вот не знаю, как он назывался. Но хоть я представляю сейчас, если я сейчас начну звонить Гарри Кемичу Каспарову, вот, или звонить вот Анатолию Евгеньевичу Карпову. Вот. А скажите, пожалуйста, вот в 8 часов утра, или в особенности, сколько там, я не знаю, уже глубокая ночь там у Гарри Каспарова. Вот, так что это, ну, давайте, выясняйте. Хорошо. Так. Сергей Александрович, прошлую субботу я выиграла билеты в музейных палатах. Мне так они прислали их. 376-я. 376-я смс-ка. Ну, что ж такое? Так. А когда концерт Чаплина «Великий немой»? Это воскресенье 4 апреля. 4 апреля. Так. Здесь наши споры... Да не споры, а наши рассуждения досужие про гамбиты, да про ходы королевы. Здесь в чате им поставлена жирная точка. Да какая разница, как называется и переводится? Там такая красавица рыжая играет шахматистку. Ну, конечно, это правильно, но это, знаете, когда в фильме у Жана Кокто в «Орфее» там зона, где это предварительно перед царством мертвых, там ходит человек и говорит: окна вставляем, стекольщик ходит, и говорит: окна вставляем. И Орфей спрашивает у Эртебиза, который его ведет туда, он спрашивает: а что, здесь есть окна где-то, стекла? Да нет, говорит, просто профессиональные привычки умирают последними, он говорит. Так что всегда, так как я этим всю жизнь занимаюсь, и переводами всевозможными, то всегда у меня есть такой, сразу начинаю думать, как это можно перевести лучше, как это можно перевести хуже, да как бы точнее, да что бы еще придумать. Вот, хорошо, молодцы, замечательно. Тут пополняется наша, вот наша команда пополняется. Ходил ли я на выставку на ВДНХ «Мир тела», Катя спрашивает. Нет, я не ходил, и не потому, что мне не хочется туда пойти, просто я редко куда бы то ни было хожу. Сейчас я пока, я, в принципе, я езжу только из дома на работу, и после этого с работы домой. Вот практически я никуда не подхожу. Есть два убежища, писал Швейцар. Два убежища, и Аня с Рай приводит. Есть два убежища от жизненных невзгод. Это музыка и кошки. Но я бы прибавил к Швейцару собаки. Тут у нас такая вот вообще нервная обстановка была дома. Мы взяли на передержку, взяли погостить очередного несчастного скотч-терьера, от которого отказались. И отказались по удивительной причине, что он не лает. Мы думали, это будет сторож. Вот как, может быть, сторож, он, конечно, хороший сторож, но дома. И как можно держать в вольере на улице, можно держать скотч-терьера. Это глупость какая-то. Но у нас такая драма была. А тут Дункан очень хотел познакомиться, поиграть, а тот не умеет играть. Его еще остригли, как зэка, под машинку, не так, как скотч-терьеров стригут. Но глаза умнющие, интересный парень такой, очень абсолютно воспитанный. Слава богу, у него нашелся хозяин. Слава богу. Его отвезли к одной даме в Москву, тоже которая. И нашелся хозяин, который его полюбил с первого взгляда. Но это не трудно. И я видел фотографию, они очень выражениями лиц похожи. Так что это всегда бывает очень здорово. Вот, в 90-е столкнулся со множеством ужасных переводов. Я автоматически для себя переводил их обратно. А Базиль пишет, да, перевозил обратно на английский. И чтобы, ой, ну что вы, господи. Еще мы с моим добрым и старым приятелем, переводчиком Александром Сергеевичем Богдановским, который Перес Реверт, в частности, переводит все время, мы с ним переговаривались. И решили создать чрезвычайную комиссию по борьбе с переводческой деятельностью. Особенно в кино это замечательно. Просто потрясающе. Но должен вам сказать, что сейчас качество повысилось. Вот в некоторых переводческих фирмах, в нескольких, качество просто очень хорошее. И мне очень нравится, как переводят, например, английские фильмы. Что за качественный текст? Оказывается, это или Игорь Ильинский, вот, или Антон, вот кто-то из ребят из «Дяди Володиных детей», чему я всегда очень и очень рад. Давайте послушаем что-нибудь, а потом следующую главу, которая называется у нас «Цифирь». Вот.
Чего человек бы дошел, до того человек докатился, в дикаря бы опять превратился, до того человек докатился, в дикаря бы опять превратился.
Если б не было, если б не было, если б не было школ, если б не было.
Если б не было школ, до чего человек бы дошел? Ел руками бы мясо сырое, и на первое, и на второе. Ел руками бы мясо сырое, и на первое, и на второе.
Если б не было, если б не было, если б не было школ, если б не было, если б не было, если б не было школ.
Если б не было школ, до чего человек бы дошел? Весь лохматый в шкуре звериной, он являлся бы в гости с дубиной. Весь лохматый в шкуре звериной, он являлся бы в гости с дубиной.
Если б не было, если если б не было, если б не было школ.
Девять часов пять минут. Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева. Продолжаем читать книгу «Бронзовый мальчик». И глава следующая называется «Цифирь». В квартире на сортировке не оказалось ни отца, ни тети Лизы. Дверь открыла Регишка, поглядев предварительно в глазок и пискнув. «Это ты, Даня?» «Привет, мартышка. А где предки?» «Папа, не знаю. Мама ушла к тете Рае. Сказала, что скоро вернется, целый час нету». «Придет, никуда не денется. А ты сиди, учи уроки, большая уже». «Нам еще не задают. У нас учительница восхитительная». «Первые дни все учительницы восхитительные», — вздохнул Кинтель. «Знание суровой жизни приходит позже». Регишка в этом году пошла в первый класс. Кинтель прошел к письменному столу отца. Ящики там не запирались. Кинтель знал, что в левом всякие старые документы, почетные грамоты, квитанции и фотографии. Выдвинул, пошарил, нашел. «Вот она, прапрабабушка». «Вот они, девочка Оля и мальчик Никита, из давних, почти легендарных времен. Текла Войцеховна, прямая, строгая, уверенная в правильности всех своих мыслей и поступков, сидит, заложив палец в книгу, которую держит на колени. Книжка, ну, в точности, как та, у Саласкина». «Девочка Оля». «Неужели это прабабушка Кинтеля? Тоже смотрит строго. Наверное, нарочно, чтобы мама не обвиняла в несерьезности. А Никита...» У него грустная полуулыбка и взгляд чуть в сторону. Словно этот гимназист ведает какую-то тайну. Может быть, знает заранее, что случится с ним в Крыму в 20-м году. «Ум, 1920-й г. Написано, вернее, нацарапано тонко, как иглой рядом с ним. Вернее, между ним и книгой. А может, Никита уже придумал письмо, которое после напишет на обороте снимка своим шифром?» Кинтель перевернул фотографию. Густая россыпь чисел, они тоже не то написаны острым бесцветным грифелем, не то выдавлены им. Разобрать, однако, можно, если постараться. «Цифирь». Пришло в голову старинное слово. Это было подходящее название для числовой путаницы и загадки. Числа были сложные. Сначала крупные, из двух или трех цифр, а рядом дробь. Например, 843-843-4/22. И так сверху донизу, по всему обороту снимка. Поди разберись. «Но, может, и разберусь. Если книга — это и правда устав Петра». Опять зазвенели струнки азарта. Кинтель, недолго думая, сунул фотографию в портфель. «Папа станет ругаться», — заметила Регишка. Она вертелась рядом. «Да пусть ругается, это общая фотография, семейная, значит, я тоже имею право». «Да он и не узнает, я через несколько дней принесу». «Ты так редко приходишь», — грустно сказала Регишка и тронула щекой рукав Кинтеля. «Дела всякие. У тебя всегда дела. А летом говорил, что вместе пойдем гулять». «Ну, еще все равно почти лето. Вот выберу время и пойдем». «Когда выберешь? А то я совсем...» Кинтель нехорошо царапнул. «Что совсем?» «Ну, скучно. Ты же в первом классе. Столько дел. Это с утра в классе, а потом...» «А мама с папой никуда, что ли, с тобой не ходят?» «Мама с папой только ругаются все время друг с другом», — с тяжелой, как ртуть, грустью сообщила Регишка. «Им некогда». Кинтель взял ее за подбородок. Печальная обезьянья мордашка. И под глазами темновато. «Ладно, мартышка, завтра приду. В парк пойдем на аттракционы. только после обеда. Опять сочиняешь, небось. Честное, пионерское, усмехнулся Кинтель. Сейчас пионеров не бывает, серьезно сообщила Регишка. Маргарита Сергеевна говорит, что и октябрят, наверное, не будет. Как-то не бывает, если вот он галстук, шумно возмутился Кинтель. Ну ладно, бывает или нет пионера, а я приду. Ровно в 2 часа выходи из подъезда и жди. Ладно, я желтое платье надену. Да будь покрасивее, да. Умыться не забудь. Несмотря на субботу, дела все еще... Деда все еще не было дома. Кинтель поставил на плиту сковородку с макаронами, вытащил из дедова ящика с коллекциями лупу, через которую Виктор Анатольевич разглядывал значки и прочие свои редкости, достал снимок. Дед появился после 10 вечера. Принюхался. «По-моему, что-то у нас горело. Макароны. Ты бы еще дольше ходил где-то. Ночь на дворе. Сколько можно ужин подогревать? Вот я и подпалил». «Дела, брат Данила». «А макароны я новые приготовил, с колбасой, на сковородке под зеленой крышкой. Сам я уже поел». «Тронут заботой», — рассеянно отозвался дед. «Толич, скажи, у твоей бабушки, у Теклы Войцеховны, мог быть старинный морской устав Петра Великого?» «С какой стати?» «Ну, вообще, в доме, среди других книг». «Морской устав? Кто его знает? Не исключено. Это ведь правовой документ, он действовал почти без изменений до самой русско-японской войны. А дед-то был адвокат, у него, конечно, хватало всяких сводов законов. А откуда вдруг такой интерес?» «Ну, потому что вот, иди сюда к лампе». Кинтель взял со стола снимок и линзу. «Твоя бабушка держит в руке вовсе не Евангелие, а устав Петра Великого. Я такой же в точности видел сегодня». Дед никогда не показывал большого удивления. И сейчас только спросил: «Ты уверен?» «Да! Я в лупу разглядывал. В нее даже узор на застежках виден. Такая четкость! Смотри сам. Тот же узор с маленькими головами. Это, говорят, портрет царя. Дай-ка». Толич просматривал снимок сквозь стекло, почесал оправой лупы подбородок. «Ну, если даже и так, что из этого следует?» «А письмо? А шифр-то? Ты же сам рассказывал, что этот Никита говорил. Ключ в руках твоей мамы. Оле говорил. То есть твоей маме. Значит, можно расшифровать?» «А ведь в самом деле», — отозвался дед, без особого, впрочем, восторга. «А книга-то где? Ты иди ужинай, и я расскажу». И рассказал про встречу с Саласкиным, про устав, пока Толич на кухне прямо со сковороды цеплял вилкой макароны. «Занятно», — сказал дед рассеянно жуя. «Но можно ли все-таки по фотографии судить, что это такая же книга? Скорее, просто похожая. С чего бы эта бабушка увлекалась морскими делами?» «Ну, может, увлекались Никита и Оля, а книгу дали Текле Войцеховне просто так подержать, когда снимались. Тут есть еще одно доказательство. Глянь сам. Найдешь или нет?» Он сунул деду под нос фотокарточку и стекло. «Ничего не вижу. Ну, дай поесть спокойно. Какое еще доказательство?» «Тут написано «Ум 1920-г». Вроде, значит, умер в 1920-м. А приглядись, у девятки колечко вроде нету. Это скорее семерка. Только тут еще пятнышко случайное. Вот и выходит, будто девятка. Ну и? А устав напечатан когда? Лето Господне 1720 апреля 19 дня. Я запомнил. И УМ значит устав морской. Видишь, рядом с книжкой написано «Специально». Дай-ка гляну. Фу. Ну что ж, можно предположить, слушай, попить бы чего-нибудь. Тебе чаю или компота? Лучше бы кофе. У нас, кажется, оставался растворимый. Кинтель разболтал в кипятке остатки порошка, но сказал: «На ночь вредно, господин доктор». «Когда как? Дай-ка фотографию еще посмотрю». «Ох, красивая у меня была бабушка». «Ты лучше на цифры посмотри. Книга-то есть, а как ею пользоваться? Сразу не поймешь, зачем эта арифметика». «Ну, дружище, я думал, ты сообразительнее. Ясно же, что большое число – номер страницы. Числитель – строка, знаменатель – буква в строке. А? Старый способ». «Толич, ты гений!» «Да», – грустно усомнился дед. «А кое-кто утверждает, что я полный болван». «С тетей Варей, что ли, поспорили?» – догадливо спросил Кинтель. «Не переживай, милые бронятся, только тешатся. Да нахал ты!» — устало сообщил Виктор Анатольевич. «И не был я нынче у Варвары, а торчал допоздна, да будет тебе известно, на внеплановом заседании областного детского фонда с участием исполкомовских и медицинских деятелей. И узнал о себе много интересного». «А именно», — оживился Кинтель, до сих пор его скребло, «почему дед отнесся к открытию без должного энтузиазма? Казалось бы, Толич должен был загореться не меньше внука, а он какой-то вареный. Теперь же все понятно, когда служебные неприятности не до тайн и не до приключений. Но это пройдет. Прервемся немножко, поиграем, попоем и продолжим читать
Был когда-то я знаком с рыжим мистером Жуком. Познакомились мы так, мистер Жук большой чудак. Прямо честно и открыто, вечером упал в корыто. Мистер Жук большой чудак. Я спросил его, куда вы? Вот так милые забавы. Вы, наверное, хотите пароходом встать в корыте. Жук сказал, идя ко дну: «Отвяжитесь, я тону! Отвяжитесь, я тону!» Тут при помощи сука мне пришлось достать жука. Выполз он, ворча сердито: «Кто просил вас лезть в корыто? Плыл я курсом Вест-Вест-Норд. Обожаю водный спорт, обожаю водный спорт». Спасибо, но простите, слишком горд. С детских лет, признаюсь вам, все привык я делать сам. Ползать сам и сам кусаться, сам тонуть и сам спасаться. Все привык я делать.
Продолжаем. Итак, у деда неприятности. Куча вопросов пытались решить без всякого успеха. Конфисковали у райкомов 5 отличных зданий. Детская больница обрадовалась. Ну, теперь получим корпус для ожогового отделения. А то малышей, которые на грани жизни, буквально в развалинах лечат. Исполкомовские чины говорят: «Шиш вам, есть заявки поважнее». «Сволочи! Поважнее, чем умирающие дети!» «Дед, дед!» «Поспокойнее», — озабоченно сказал Кинтель. «Опять будешь нитроглицерин глотать. Да еще кофе тут зачем-то!» «Ничего, ничего. Я им, конечно, врезал с трибуны. Подняли, говорю, над крышей трехцветный флаг вместо красного, и думаете, что в этом вся революция, да? А один проходимец...» У деда это было самое привычное ругательство. «Проходимец. Он мне, понимаете, заявляет: а вы не думаете, что если вовремя из партии сбежали, то уже и демократ? Еще неизвестно, где вы были 19 августа. Я говорю: не сбежал, а заявление хлопнул на стол перед вашими персонами. А где был 19-го, вам известно. Койки готовил в больнице, когда дело пошло на накал. А он: интересно, для кого койки? Может, для ОМОНовцев, которые собирались митинг разогнать? Тут я как заору. Да для всех, черт возьми, для раненых. Мне плевать, кто кого разогнал, если ранен. Я врач, а не крыса чиновная. Еле растащили нас. Так, кофе больше ты не пьешь. Ладно. А потом новое дело. Дама из детского фонда встает и читает заявление. У мальчика лейкемия. У нас вылечить не могут, спасти можно только за границей. Родители умоляют, нужна валюта для поездки. Кто даст? В детском фонде у них, видите ли, нет. Я говорю: как же нет? Вам завод Кабель передал на баланс. Нарочно для больных, а не у нас плановое распределение. Таких детей знаете сколько? И если выделять каждому, а сами... Толпу бюрократов возили недавно в Австрию. Делегация, мол, для обмена опытов. Проходимцы. Главное, так ничего и не решили насчет мальчика. Конечно, таких детей много, особенно после Чернобыля. Да ведь для отца с матерью каждый это единственное. Дед вдруг неловко замолчал, покосился на Кинтеля, тяжело повозился на стуле и задумался. Кинтель сел напротив, положил кулаки на клеенку, подбородок на кулаки. Вдруг непрошено пришла в сознание скрипичная музыка, та самая. То лечь. А твоя мама, Кинтель с особой осторожностью говорил слово «мама». Она и этот мальчик, Никита, они что... Правда, очень дружили? Дед поскрипел стулом. Я ведь не так уж много знаю. Ну да, дружили. Играли вместе. Она в этом доме жила, он по соседству. Сын врача, между прочим. Их дом лет 10 назад разломали. Я до той поры на двери так и оставалась табличка. Доктор Таиров Матвей Сергеевич. С твердыми знаками. А еще дачи у них были рядом. Моих бабушки и дедушки и доктора Таирова на берегу Орловского озера. Два сада сливались в один. Мама говорила, они с Никитой там-то в прятки играли, в индейцев. Между прочим, помню еще один снимок, как раз дачный. Они вдвоем на качелях. Мама в белом платьице, Никита в шляпе с лентой и в матроске. А еще они придумывали... «Морские путешествия» по той карте, что над столом. Кстати, и морским уставом тогда, наверное, тоже пользовались. Никите, кажется, 17 лет было, когда началась Первая мировая. Кинулся на фронт вольно определяющимся, а перед отъездом написал то самое цифровое послание на память о детстве. Такая вот грустно-романтическая история. Давняя. Глаза у деда заблестели. Он отвернулся. «Слушай, Данила, глотну-ка я маленькую рюмочку коньяка. У меня есть в аптечке. Ну, для снятия давления и стресса. Только одну. Одну-одну. А с шифром надо разобраться. Любопытно. Не только любопытно. Может, и польза будет. Да какая ж польза-то? А вдруг клад?» Тьфу ты, Господи, ну какой клад мог быть у гимназиста? А может, нашел старинный и перепрятал. Ох, Данила Валерьевич, вроде ты уже не дитя, 12 лет. Ну и что? Самый тот возраст, когда всякими тайнами все увлекаются, рассудил Кинтель. Тому Сойеру было столько же, когда он клад искал и нашел, между прочим. Надежды юношей питают. Но если найдешь драгоценности, что будешь делать? Подарься в бизнесмены, да, в духе времени? Кинтель вжал подбородок кулаки, прикрыл глаза. Не-а, а-а, у-у. Может, отдам. Ну, отдам, чтобы того пацана отправили на лечение. Или еще кого-нибудь. Ну, насколько хватит. Дед смущенно крякнул. Ну, дай бог тебе, как говорится. И встал. Не трогай посуду-то, велел Кентель. Сам вымою. Иди уж. К аптечке. Ты, Данила, хороший человек, но циник, сказал дед с ненастоящим упреком. Я современный подросток. Утром дед крепко спал. Ох, одну ли только рюмочку он пропустил на сон грядущий. Кентель разогрел вчерашние макароны, пожевал, взял пленялый рюкзачок и двинул на рынок за картошкой. Хозяйственные дела проворачивал лучше с утра, пока свежие силы. Он шагал по ранней, рыжепятнистой от солнца улице и размышлял, что надо убедить деда, чтобы сговорился насчет машины, и купить картошку, сразу несколько мешков засыпать в сарае, в подпол, и дешевле обойдется, и не нужно будет каждую неделю топать на базар по слякоти или по снегу. Но пока слякоти не было, безоблачная синь и обещание летнего дня. Когда Кентель вернулся, дед мурлыкал и жужжал электробритвой. Бодро поинтересовался. «Какие планы на выходной?» «К Саласкину пойду, ну, насчет устава, а потом обещал Регишку в парк сводить». «Благородные помыслы, а я потружусь на литературной почве». Дед выволок из шкафа разболтанную машинку «Эрика». Выложил на стол пачку бумаги. «Статью буду сочинять для нашего славного вечернего Преображенска». «Про вчерашних бюрократов?» «Про них, про родимых». «Толич, ты и про того мальчишку напиши, которому валюта нужна, чтобы вылечили. Может, поймут?» «Будем надеяться». Кентель взял из пачки чистый лист, завернул фотографию, затолкал ее во внутренний карман джинсовки. «Толич, я пошел!» Вчера на остановке, ожидая автобуса, Кентель все-таки проговорился Саласкину. Мол, кажется мне, что прапрабабушка на фотографии держит Москву устав. И Саласкин взял с него обещание непременно появиться завтра утром. И еще сказал, ты видишь, мы не зря встретились. Это просто судьба. Сам Кентель постеснялся бы столь откровенно и радостно выразить эту догадку, но подумал, что, возможно, Саласкин и прав. Договорились на 11. Кентель вышел без 5 минут. День уже разгорался, как в июле. Кентель стянул курточку и, помахивая ею, зашагал к желтым корпусам дворянского гнезда. Чуть-чуть поиграем перед новостями, потом новости послушаем и уже до конца часа будем с вами читать.
Кошек.
Мы терпеть не можем кошек.
От хвоста и до ушей.
Кот не может быть хорошим.
Кот не может быть хорошим.
С точки зрения мышей.
Хвост за хвост.
Хвост за хвост.
Глаз за глаз.
Глаз за глаз.
Все равно ты не уйдешь от нас. Все равно ты не уйдешь от нас. Хвост за хвост.
Хвост за хвост.
Глаз за глаз.
Глаз за глаз.
Мы вам скажем по секрету.
Мы вам скажем по секрету.
Без намеков и угроз.
Ничего приятнее нету.
Ничего приятнее нету, чем тянуть кота за хвост. Хвост за хвост.
Хвост за хвост.
Глаз за глаз.
Глаз за глаз.
Глаз за глаз. Здравствуйте, ребята, здравствуйте все взрослые, все, кто пишет нам смски или просто слушает нас. И мы с вами читаем книгу «Бронзовый мальчик» Владислава Крапивина, продолжаем читать, и там открывается потихонечку тайна на старой семейной фотографии. Вот, много открывается тайн на фотографиях всегда. Бывает и так. Вот пришел Кинтель к Саласкину, как они договорились, а открыла Санина мама. Сейчас Кинтель разглядел, что она не такая молодая, как казалось на теплоходе. Постарела за год? Да едва ли, просто Кинтель впервые видел ее так близко, без косметики, в надетом поверх пестрого платья синем халатике, как у школьной технички. «Здрасте, я к Сане, он дома?» «Проходи, мальчик, повесь курточку на крючок». Кинтель шагнул, повесил, нагнулся, чтобы расшнуровать кеды. Санина мама не остановила его, как вчера Саласкин. И Кинтель мельком порадовался, что носки чистые и без дырок. «Саню я заставила заняться уборкой в своей комнате. Там чудовищный кавардак». «Санки, к тебе мальчик!» А я пошла докрашивать свою композицию. Саласкин, встрепанный, в старом тренировочном костюме, появился в дверях. Просиял. «Здравствуй, какой ты молодец, что пришел! А меня тут взяли в ежовые рукавицы и в педагогические тоже. Исправляют трудовым воспитанием. Давай помогу». «Да ты что ты, я уж все уже! Пойдем, только тахту придвинем к стенке». Они придвинули, Саласкин утащил в коридор совок и веник, стремительно вернулся, плюхнулся на тахту, вскочил. «Садись, Даня, а я заранее устав приготовил, вот». Знакомая книга лежала на столе, Кинтель потянулся к ней. «Санки!» — это голос матери долетел из другой комнаты. «На минутку, пожалуйста!» «Даня, извини, я сейчас». И Саня ускакал. Кинтель взял книгу. «Сгусток старины и тайн». Надо теперь сравнить поточнее. Такая же, как на снимке. Он вспомнил, что фотография в кармане курточки, вышел в прихожую, мягко ступая по ковровой дорожке, дошагал до вешалки. Из-за приоткрытой двери слышны были голоса. Саласкин говорил жалобно и капризно, мама негромко и увещевательно. «Я просто советую тебе быть внимательнее. И разве тебе недостаточно друзей на Калужской? Ну, ты ничего не понимаешь. Ты даже не запомнила его. А там, на Кутузове...» «Я прекрасно запомнила. Я еще тогда обратил внимание на какую-то его угрюмость. Если хочешь знать, это неистребимая печать улицы». Слабее от стыда, Кинтель задержал дыхание, увидел себя как бы со стороны. Ведь и правда, ежа не причешешь, как ухоженную кошку, и отпечаток уличной вольницы въедается в человека, словно угольная пыль. Тем более, что и старые брюки не глажены, майка со штопкой на боку. И как он вошел, угловатый, какой-то нескладный. «Кстати, почему он был с дедушкой? Кто его родители?» «Откуда я знаю? Допрашивать, что ли?» «Не допрашивать, а деликатно поинтересоваться. Дедушка у него очень интеллигентный человек, такой же книголюб, как папа». Мама ответила что-то неразборчиво. «Ну и что же?» — тонко возмутился Саласкин. «Я же не могу, как Ричард, на поводке. Нафига было тогда переезжать сюда?» «Вот-вот. Этому ты, видимо, научился у него». «Да ничего не у него, наоборот. Если хочешь знать, его прапрабабушка была польская графиня в свете Стефана Батория». Возникший в прихожей Ричард вопросительно помахивал хвостом, обрубком своим, и смотрел, как вчерашний знакомый осторожно снимает с крюка куртку, сует ноги в кеды. «Может, гавкнуть?» Кинтель, глядя в собачьи глаза, прижал палец к губам, бесшумно отодвинул язычок замка, прикрыл за собой дверь и в незашнурованных кедах кинулся по лестнице через все этажи с 9-го до входа в подъезд. Следующая глава. Улица П. Морозова. Обиды на Салазкина не было. Да никакой. Мало того, не было обиды и на его мать. Была досада на себя и ощущение постыдного провала. Словно не умея танцевать, сунулся вальсировать посреди большого зала и оскандалился под неловкое молчание всех, кто это видел. И была еще злость. Но опять же, не на маму и сына Денисовых, а на весь белый свет. Кеды он зашнуровал только у своего дома. Деду пришлось соврать, уехал, мол, новый приятель на дачу неожиданно. Врать придется и после, что книжка на снимке все же не устав, и прочитать циферь не удалось. А обидно. Теперь до устава не добраться, разве что когда-нибудь потом в какой-нибудь столичной библиотеке с редкими книгами Кинтель разыщет этот раритет и разгадает тайну. Впрочем, сейчас тайна уже не казалась такой важной. И горечи от того, что на неведомые сроки отодвинулась разгадка, почти не было. Была печаль, что не получится теперь ни дружбы, ни даже простого знакомства с Саней Денисовым, который год назад так хорошо пел песню о трубаче. Ну и эту печаль Кинтель принимал с хмурой покорностью судьбе. Он привычный. Случалось переживать не такое. Да и зачем ему этот мамин Салазкин? Ну, славный, доверчивый, хорошо с ним. Не надо быть вечно ощетиненным, пренебрежительно насмешливым, как с Достоевскими и как с одноклассниками. Ну, однако, что поделаешь, мало ли неплохих людей в жизни встречаются и уходят. Пока надо думать о том человеке, которому он, Кинтель, действительно нужен. Такой, как есть, и без придирок. Регишка ждет. Кинтель почистил и поставил вариться картошку. Деду, который все стучал на машинке, велел следить, чтобы не сплавить на плиту варево. Потом соврал еще разок, сказал, что пообедает у отца. Когда Кинтель прикатил на сортировку, было как раз 2 часа, и Регишка нетерпеливо пританцовывала у подъезда. Вся, ну, будто подсолнух. В желтом платье, в желтых колготках, с бантами солнечного цвета. Ты прямо как прожектор, издалека видать. Это чтобы я от тебя не потерялась. Мама, мы пошли. Долго не гуляйте, крикнула из окна первого этажа тетя Лиза. Но они гуляли долго. Покатались на всех каруселях и на поезде драконе, который бодро бегал с горки на горку. Покидали кольца на площадке с колышками и выиграли приз пластмассового зайчонка, когда-то такого же подарила Кинтелю в детском саду Алка Баранова. Высадили груду мелочи в павильоне с игровыми автоматами. У Кинтеля была 10. Запас еще от прошлогоднего летнего заработка, а через 2 часа осталось меньше рубля. Регишка вела себя очень пристойно. В меру радовалась аттракционам и мороженому, в меру смеялась, но чаще была серьезной. А Кинтеля, несмотря на всю парковую пестроту и суету, не оставляли мысли о Салазкине. И, наконец, он с облегчением побренчал в кармане мелочью. «Все! Финансов только на автобус. Топаем домой». «Хорошо». В автобусе и по дороге к дому Регишка была задумчивая. Держала Кинтеля за руку и молча смотрела под ноги. «Ты чего приуныла? Устала?» Она почесала пластмассовым зайчонком нижнюю губу, подняла мордашку, глаза непривычно темные, и сказала по-взрослому: «Даня, мне кажется, мы оба сегодня притворялись». «Как это?» «Ты веселился не по правде, у тебя какие-то заботы». Кинтель вздохнул. «А у тебя?» «У меня, потому что папа и мама по-настоящему собрались разводиться». «Да ты что?» «Да. Раньше они просто ругались, и это было еще ничего. А сейчас папа говорит: будем разменивать квартиру». Кинтель молчал. Регишка, хотя была и не родная отцу, но любила его. Все-таки 5 лет вместе с младенчества. «Может, еще раз думают?» «Нет уж». Регишка помотала бантами. «Даня, а ты будешь приходить ко мне, когда папа уйдет?» Тут у него непрошено щекотнуло в гортани. Он кашлянул, сказал тихо, но со всей твердостью: «Буду. Пусть разводятся, это их дело, а мы с тобой все равно. Не бойся». «Тогда хорошо», — она покрепче ухватила его ладонь. «Я хочу сказать, что тогда это не так страшно». Тетя Лиза крикнула из окна: «Появились! Наконец-то! Идите быстро! Я вас покормлю!» «Нет, я не хочу», — отозвался Кентель. На самом деле, есть хотелось ужасно, хотя кроме мороженого они в парке еще сживали по пирожку с повидлом. «Даня, зайди хоть на минуту! Папа хочет с тобой поговорить!» «Ох!» — прошептала Регишка. «Я тебе, кажется, выдала». «Как?» «Вчера папа в ящике какие-то облигации искал, а потом спрашивает: ты не знаешь, кто ко мне в ящик лазил?» А я говорю: «Даня фотокарточку взял. Не надо было, да?» «Ну почему не надо? Все нормально». «Даня, ну зайди!» — это опять тетя Лиза. «Папа просит». «Мне домой пора, дедушка ждет». «Постой тогда, папа сам выйдет». «Беги домой», — сказал Кентель Регишке. Та ушла, и тут же появился отец. «Привет, наследник. Я тебя провожу, не возражаешь?» Кентель не возражал. Но когда пошли, сказал сразу: «Уж не думаешь ли ты, что я твои облигации стащил?» «Не думаю. Я их в бумажнике обнаружил. А фотографии тебе зачем?» «Предками интересуюсь». Голос крови проснулся. «Дед, небось, рассказами своими тебе мозги пудрит», — хмыкнул Валерий Викторович. «Ну, а тебе-то что?» «Да ничего». «А он как сейчас? В каком настроении? Побеседовать мне с ним надо». «О будущем, что ли?» — напрямик спросил Кентель. «В курсе уже». Кентель заверил с тайной ноткой злорадства: «Дед не одобрит». «Ты, я смотрю, тоже не одобряешь?» «Дело ваше, только Регишку жалко». Отец помолчал на ходу, потом бросил в сторону: «Меня вот только никому не жалко». «Сравнил», — сказал Кентель. Подумал и добавил: «Непонятно, почему вы такие? Кто это вы? Взрослые. Все время предаете детей». «Ты это поконкретнее?» «Ну, например, ты. Сперва меня, сейчас Регишку». Отец тяжело проговорил: «Насчет себя ты матери скажи спасибо. Легко теперь на мертвых валить. А она живая была, когда бросила. И тебя, и меня. Ты знаешь, как она пила? Вроде бы культурный человек, высшее образование. Ты деда спроси. Сама ушла. Я не прогонял. Может, и лучше, что этот случай с Нахимовым. Для нее лучше». «Еще что скажешь?» — тихо отозвался Кентель. «Ты ведь многого не знаешь, не помнишь. А, такая приходила, что страшно было к тебе подпускать. И сама захотела, чтобы ты у деда с бабкой. Но и ты не возражал. Господи, а что тебе известно про мою тогдашнюю жизнь-то?» «А тебе про мою?» — подумал Кентель. Но промолчал. Тошно было от голода и печали. Подошли к остановке. «Вон 35-й стоит, я пойду. Ну, топай. Ты только строго-то не суди». «Да мне-то что», — сказал уже издалека Кентель. «Стало вроде бы жаль отца, но что тут поделать, он не знал». Глядя, как внук уминает жареную картошку, дед сообщил: «Тут появлялся один мальчуган, тебя спрашивал». «Какой?» — подскочил Кентель. «Ну, судя по всему, твой новый приятель. Небольшой такой, в ковбойке, в коротких штанишках. Весьма вежливый. Его наш сосед Витя Зырянов привел. Вот, говорит, Кентеля ищет». Не побоялся. Сам сунулся к местным, чтоб показали. «Ну и что ты ему сказал?» «Ну что, ушел, говорю, с сестренкой в парк. Придет, наверное, поздно. Он, судя по всему, опечалился». Только сейчас Кентель полностью понял, что Саласкину тоже не сладко. Скорее всего, тот догадался, что Кентель услышал разговор и потому исчез. И теперь Саласкин, конечно, мается. Тонкая, ранимая душа. И Кинтель хмыкнул. Вдруг поднялась на Салазкина такая досада. Кинтель постарался эту досаду подогреть и сказал себе, что Салазкин так храбро сунулся на улицу Достоевского, потому что не один, а с Ричардом. Он с собакой был? Да нет, без всякого четвероногого, только с Витькой. Надо же. Впрочем, Кинтель ведь обещал Салазкину, что никто не тронет. Потом Кинтель подумал, а завтра-то что? Наверняка Салазкин отыщет его в школе и будет, небось, жалобно смотреть и ненатурально спрашивать, что случилось. А ничего не случилось. Просто незачем тебе, Саня Денисов, липнуть к Кинтелю. Мама права. И годы у вас разные, и это... уровень культуры. И дружить без маминого позволения воспитанный мальчик ни с кем не должен. Еще курить научится и слова говорить всякие. Растравив себя таким образом, Кинтель улегся на свой старенький диван и открыл наугад Гоголя. Попался Тарас Бульба. И то место, где он убивает Андрея. Кинтель плюнул, уронил книгу на пол и отвернулся к спинке. Утром в сводке погоды радио сообщило, что еще 2 дня будет сухо и тепло, а потом придет резкое похолодание с дождями. Скорее бы, потому что сырая унылость подходила состоянию души Кинтеля гораздо больше нынешних абсолютно летних дней. В школу Кинтель подгадал нарочно, к самому звонку, так, чтобы не столкнуться с Салазкиным, если тот ищет встречи. На переменах старался поменьше крутиться в коридоре. Раза 2 он замечал Салазкина в толпе, и однажды показалось даже, что Салазкин поспешил навстречу, а Кинтель укрылся за дверью кабинета истории. Туда, к семиклассникам, Салазкин сунуться, видимо, не решился. На последней перемене они все-таки столкнулись у туалета. Кинтель растерянно замигал. У Салазкина расширились зеленые глаза, в них и надежда, и вопрос, и виноватость. Но в этот миг загремел звонок, толпа ринулась из дверей, оттеснила Салазкина, и Кинтель вбежал в кабинет русского языка в Дианово царство. Весь день Кинтель был в сумрачно рассеянном настроении, а сейчас появилась злость из-за того, что так по-дурацки растерялся, струсил даже при встрече. И вообще это глупо, все равно ведь никуда не спрячешься, раз в одной школе. Не сегодня, так завтра Салазкин подойдет, и что тогда, а? Может, послать его подальше теми словами, которые в ходу на улице Достоевского и в школьном туалете, чтобы сразу все оборвать? Но Кинтель представил себе, как беззащитно замигает Салазкин, виновато затопчется на тонких ножках. А в чем он виноват-то? Мама виновата. Оберегает сыночка. Точила еще и мысль, что виноват он сам, Кинтель. На кой черт надо было боязливо линять из денисовской квартиры? Ну, покосилась бы Санина мать на подозрительного гостя, а потом, глядишь, и привыкла бы, увидела бы, что ни юный рэкетир, ни наркоман, ни шпана. Все наладилось бы, и морской устав оказался бы под рукой, а теперь все под откос. Дернуло нелегкое чужой разговор подслушивать. Мало ли что про мать, что мать и сын говорят наедине. Самолюбие заело идиота. Ну и заело, огрызнулся на себя Кинтель. Приятно, что ли, когда смотрит, как на вражеского агента? Ах, завербует моего мальчика милого в хулиганы. А жил бы ты сам с матерью, и было бы тебе не 12, а 10 лет, и привел бы ты в дом неизвестно кого, думаешь, она не затревожилась бы? И тут Кинтель, наконец, перестал скрывать от себя, что дело не только в самолюбии, в стыде за свою неотесанность. Дело все в той же давней зависти, в сладковато-ревнивом чувстве, с которым он смотрел на Салазкина и его мать еще там, на теплоходе. Как она поправляет ему воротник и прическу, как волнуется, когда он акробатничает на бревнах, и как другие матери тоже пасут своих пацанов. Это был счастливый, недоступный мир. И вчера этот мир по закону своей природы оттолкнул Кинтеля, угадав в нем чужака. Это понимание стало, наконец, таким ясным, что у Кинтеля зачесалось в уголках глаз, где рождаются там эти самые, жидкие, соленые горошины. Кентель часто замигал, глядя за окно. Там солнце насквозь просвечивало желтые клены. Все смотрим на доску. Кто скажет, какой в этом слове суффикс? Не вижу рук. Рафалов, ты смотришь на доску или витаешь в облаках?
Витаю, тихо сказал Кентель.
А если это обернется двойкой?
Да дневник, спросил Кентель. Все так же негромко, но уже напружинив нервы, загоревшаяся искорка конфликта спасительно уводила мысли от горькой темы.
«Охамели вы все», — сообщила Диана Осиповна. «Что за время, когда я училась? Невозможно было представить, что школьники могут так разговаривать с педагогами».
«Это было во времена Иосифа Виссарионовича», — осведомился Глеб Ярцев, интеллигент, язва и любитель эпиграмм.
«Нет, Ярцев, я не столь древняя мумия и родилась уже после кончины отца народов. Но должна сказать, что мы напрасно отказались от всех без разбора завоеваний той эпохи. Строгая дисциплина и порядок в делах, ох, как были бы полезны в наше время».
«Это точно», — подал голос Артем Решетило, сын директора местной телестудии.
«Раньше в каждом бараке каждый знал свои нары. И опять кое-кому порядка захотелось в августе.
Ой, только не надо о политике. Теперь каждый готов речи говорить.
Ага, лишь бы делом не заниматься. А между прочим, старые методы кое-где возвращаются и приносят весьма ощутимые плоды, как, например, в Ставропольском крае».
«А что в Ставропольском крае?» — слегка кокетливо спросила Алка Баранова и стрельнула в Кентеля глазами.
«Не читала в газетах? Жаль. Там казачий круг постановил воспитывать разболтанных подростков дедовским способом. Приводят в исполком, и в присутствии родителей и комиссии по делам несовершеннолетних велят снять штаны им. И нагайкой, говорят, в окрестных школах очень укрепилась дисциплина».
«Ну, тут ведь навык нужен», — заявил Артем. «У них, у казаков-то, традиции, а у нас в школе кто пороть будет? Лично вы?»
«Тебя, Решетило, с огромнейшим удовольствием!»
«Чтоб закрутить режим огайки, лишат тебя штанов, Артем, и всыплют 22 нагайки демократическим путем», — стремительно сочинил Глеб Ярцев. Девчонки зааплодировали, а когда утихли, Кентель проговорил, ощущая нервный холодок. «Это полумеры. Лучше уж вывести полтысячи виноватых на Майдан и очередями из Максимов, как большевики пленных офицеров Врангеля в Крыму».
«И Крым стал с той поры солнечным», — заметил Ярцев уже прозой.
«Да», — сказал Кентель, — «и сейчас тоже сразу будет дисциплина, как на братском кладбище».
Диана Осиповна скрестила руки на бюсте. Вот здесь-то, друзья мои, мы с вами и прервемся. И в следующий раз, Бог даст, будем читать. Все будет в порядке, если. А сейчас мы с вами послушаем какую-нибудь песнь, потом послушаем новости, а потом узнаем, что будет на фестивале «Синемобиль».
Однажды куклу сон приснился, что...